Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко, Егор Устинов. Сегодня среда, 10 ноября. Сегодняшний выпуск вот о чем. История о том, как завод в Донецке превратился в арт-центр и как там появился концлагерь. Россия усиливает энергетическое давление. Проблемы не только с газом, но и углем. У Украины больше информации о состоянии российских войск на границе, чем дают западные источники. Две большие группы мигрантов, применив силу, прорвались в Польшу с территории Беларуси. Об этом сообщили польские пограничники. Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов из иракского Курдистана начали движение к польской границе в сопровождении белорусских пограничников. Они разбили лагерь прямо на границе и периодически пытаются прорваться в ЕС, выставляя вперед детей под дулами белорусских пограничников. Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в миграционном кризисе Александра Лукашенко, который, цитата, имеет в Москве руководителя в лице Владимира Путина и назвал его, цитата, исполнительным сценария восстановления Российской империи. А исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами. Президент России ответил, что странам ЕС следует говорить с Минском. Александр Лукашенко отрицает все обвинения в том, что его режим специально подвозит мигрантов к границе с ЕС и поощряет их ко вторжению. Варшава объявила режим чрезвычайного положения в приграничных районах, стягивает дополнительные силы границы и начала консультации с партнерами в НАТО. Сработает ли против Евросоюза уже опробированная в Крыму и на Донбассе путинская тактика живых щитов? Чего добиваются от Европы Путин и Лукашенко, недавно оформившие союзное государство? И сможет ли Европа дать отпор Москве и Минску? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Через несколько минут ими будут эксперты-международники Геннадий Друзенко и Максим Яли. Друзья, звоните к нам по номеру 0800 300 403, задавайте свои вопросы. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока слушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Группировка ЛНР сняла ограничения на выезд через пункт пропуска станицы Луганская с 11 ноября. Теперь КПВВ снова можно пересечь без спецразрешения, но лишь один раз в месяц. Об этом сообщают информационные ресурсы группировки. По этим данным, выехать из Орло на подконтрольную Киеву территорию Луганщины можно не чаще одного раза в месяц, независимо от оснований для такого выезда. Правила для въезда в Орло с подконтрольной Украине территории не изменились. Въехать можно по спискам, которые формирует так называемая рабочая группа при наличии определенных оснований, например, лечение, обучение, уход за близким родственником, похороны. Кроме того, допускается въезд в исключительных случаях на основании решения так называемой рабочей группы. Российские гибридные формирования два раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Опытного и Новоалександровки. Потерь нет. Сегодня зафиксировали один обстрел в районе Причепиловки. В свою очередь группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах Спартака, группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Миссия ОБСЕ подтвердила информацию о троих раненых мирных жителях Донбасса, о которых в конце октября сообщали незаконные вооруженные формирования. Об этом говорится в отчете миссии. По данным наблюдателей, два человека пострадали в результате обстрела и еще один вследствие огнестрельного ранения. Таким образом, общее число подтвержденных жертв среди гражданского населения с начала этого года достигло 81 человека, 15 погибших и 66 раненых. Также миссия уточнила информацию о повреждении более 20 домов и действующего садика по обе стороны от линии соприкосновения. В общей сложности с начала года миссия подтвердила информацию о повреждении более 140 жилых домов и других объектов инфраструктуры. Приморский суд Мариуполя избирает меру пресечения одному из руководителей тюрьмы изоляция в Донецке Денису Куликовскому. Его полиция задержала накануне в Киеве. Об этом сообщает Суспильно. Подозреваемый заявил журналистам, что признает вину и сожалеет о содеянном. Служба безопасности подозревает его в организации участии в убийствах и пытках заключенных граждан Украины в Донецке, торговле людьми, нарушении закона войны и создании террористической организации. организации. Напомню, что помещение бывшего завода «Изоляция» захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. В изоляции действует тюрьма. Есть десятки свидетельств о пытках там. В Украине офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте. Узниками тюрьмы «Изоляция» были, в частности, ученый Игорь Козловский и журналист Станислав Асеев. Работа Карловской фильтровальной станции приостановлена сегодня в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает компания «Вода Донбасса». Подача воды в полном объеме будет производиться после завершения работ. Напомню, что Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Доброполья, Мирнограда, Горняка, Покровска, Селидова, Украинска, Новогродовки и близлежащих населенных пунктов. 23 283 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1210 человек заболели ковидом, 84 человека умерли от осложнений болезни. На Луганщине 606 новых случаев заражения, 37 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 189 человек заболели и 38 умерли от осложнений ковид. В Ордо 1149 заболевших и 96 умерших. Международный комитет Красного Креста передал кислородные концентраторы Селидовской центральной городской больнице. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Медучреждение получило 10 кислородных концентраторов объемом в 10 литров. Они предназначены для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Напомню, что в Донецкой области по состоянию на сегодня заполненность ковидных коек в больницах почти 90%. Стационарно лечится более 3000 человек. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 11 ноября, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 8 градусов мороза, днем от 2 до 5 тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадского радио. Напомню, совсем скоро мы начнем разговор в студии. Вы можете к нам звонить по номеру 0800 300 403. Мы обсудим тему, которая сейчас волнует фактически всех. Это миграционный кризис на границе Белоруссии, Польши и Литвы. Две большие группы мигрантов сегодня ночью, применив силу, прорвались в Польшу с территории Белоруссии. Напомню, что ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч, 3-4, по данным польских пограничников, из иракского Курдистана мигрантов начали движение к польской границе в сопровождении белорусских пограничников. В студии мы поговорим о том, сработает ли против ЕС уже апробированная в Крыму и на Донбассе путинская тактика живых щитов, а именно на то, что этот кризис был спровоцирован Кремлем, указывают в Польше. Поговорим о том, чего добиваются от Европы Путин и Лукашенко, недавно оформившие так называемое союзное государство, и сможет ли Европа дать отпор Москве и Минску. Об этом мы поговорим с экспертами-международниками Геннадием Друзенко и Максимом Яли. Дождитесь.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Больше недели от западных союзников Украины поступает сообщение о сосредоточении российских войск у границы с Украиной. 8 ноября очередную порцию такой информации обнародовал Bloomberg. Украинские военные все это время уверяли, что никакого прироста войск нет. По информации Минобороны, Россия сосредоточила возле границы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса около 90 тысяч солдат. Но как было, так и есть. Это количество, по словам украинских военных, не растет. Мы изучили отчеты армии Украины. Выяснилось, что там не меньше, а даже больше данных о российских войсках, чем дают американские издания «Политика», «Вашингтон Пост» и «Блумберг». Об этой теме расскажет мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на скайп-связи. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, расскажи, в чем сходные, а чем отличаются данные Украины, ну вот, которые ты поднял и изучил, и западных расследователей-журналистов?
Данные Украины и западных СМИ сходны в том, что и те, и другие говорят о сосредоточении российских войск вблизи города Ельня, это Смоленская область, оттуда до границы с Украиной, ну, приблизительно 260 километров. Ну вот в чем различие? Министерство обороны Украины сообщает о том, что возле города Ельня. Войска эти копились в течение второго полугодия. Там проходил ряд командно-штабных учений. К ним привлекали войска и Южного, и Западного военных округов Российской Федерации и подразделения 41-й армии Центрального военного округа. То есть, по версии Минобороны, там в течение полугода скапливались войска. Но политика пишет о том, что скопление бронетанковых частей и войск возле этого города Ельня произошло где-то в течение с конца сентября, там начали скапливаться войска. То есть политика подчеркивает, что скопление произошло с конца сентября и весь октябрь. То есть оно произошло не то что внезапно, но более оперативно, чем это подчеркивает Министерство обороны Украины.
Сергей, в свете новых данных, которые опубликовал американское издание Bloomberg, они, насколько понимаю, говорят о том, что Россия переместила больше танков к границе с Украиной. Что в итоге получается? Если проанализировать эти публикации и сообщения украинского Минобороны, сколько таких войск стоит? Действительно 90 тысяч и каких-то приготовлений к наступательным действиям не видно?
Да, действительно, Минобороны говорит, что никакого внезапного накопления не было, но что подчеркивает Bloomberg? Bloomberg говорит о том, что перекинули около 30 танков на железнодорожную станцию в Воронежской области, и эта переброска говорит не о том, что Россия пытается запугать Украину, а о том, что Россия пытается создать активную угрозу возле границ Украины. Но если говорить о цифрах, то в принципе с конца мая фигурировала цифра около 100 тысяч военных. Например, в конце мая Евгений Цимбалюк, это представитель Украины при международных организациях, говорил о том, что только на границе с Украиной Россия сосредоточила до 100 тысяч военных. Кроме того, в 1-м и 2-м армейском корпусах в Ордло было около 35 тысяч военных. И отдельно еще была группировка в Крыму. То есть цифра 100 тысяч, 90 тысяч, в принципе, на границах с Украиной фигурировала еще с конца мая. В этом можно понять логику Министерства обороны.
Спасибо большое, Сергей. Будем собирать дальше данные, которые публикуют американские СМИ касательно возможного скопления российских войск и военной техники у границ Украины. Это был мой коллега Сергей Горбатенко. Вчера в Киеве был задержан Палыч, один из надзирателей тюрьмы изоляция в Донецке, подозреваемый в пытках узников. Об этом мы говорили вчера в эфире. Можете найти его в Ютубе украинской службы «Радио Свобода». Сегодня в Мариуполе ему избирают меру пресечения. 8 гектаров по адресу улица Светлого Пути, дом 3. Телеканал в настоящее время рассказывает, как изоляция из завода превратилась в арт-центр, а потом концлагерь в Донецке.
Лето 2014-го. Боевые действия на Донбассе набирают обороты. Киев уже не контролирует Донецк. Боевики так называемой ДНР, среди прочего, захватывают бывший завод на окраине города. 8 гектаров по адресу. Улица Светлого Пути, дом 3. Путь самого завода был такой. В советское время там производили изоляционные материалы. Но вместе с Союзом разрушилось все производство. И 20 лет помещения стояли без дела. Пока там не открыли культурное пространство под названием «Изоляция».
На то время это был первый центр, в общем-то, в Украине такого плана. И это был культурный центр, где с помощью культуры мы хотели изменить социальную структуру общества.
Мы в первую очередь хотели развивать донецкое общество, давать ему образование, давать новые смыслы, новые идеи, новые ценности.
Изоляция оставалась небольшим центром, но единственным местом на востоке Украины, где выставляли современное искусство. Авторы с мировым именем специально приезжали ради этого в город. Вот китайский художник Цай Гайцян порохом пишет портреты шахтеров. Это дань уважения истории региона. А вот масштабный образовательный проект об экологии Донбасса.
Но мы в основном приглашали художников, чтобы они приезжали в Донецк, знакомились с местным контекстом, общались с местными людьми и в результате создавали новые работы. И в создании этих работ вовлекались местные волонтеры, местные люди, которые говорили о своих проблемах, о своей реальности. И это позволяло создавать такие проекты, которые не просто были выставочными работами в белом кубе, куда люди приходили и ничего не понимали, а люди понимали, что это о них.
Когда на востоке страны начались призывы отделиться от Украины, команда изоляции дала слово другой стороне и устроила фестиваль украинской литературы. Целую неделю писатели и художники в Донецке рассуждали о том, что такое государство. Руководство так называемой ДНР это искусство не оценило и дословно говорило, что центр мешает развиваться славянам.
А здесь просто порнография. Вот. И люди на этом зарабатывали деньги. Это первое. Второе, промывали мозг нашей молодежи, которые вместо того, чтобы расти, заводить семьи, заводить детей и работать в нормальных работах, вот, деградировали.
А Донецкая Народная Республика решила, что культурный центр, который основным принципом которого является свобода слова и самовыражения, не нужен Донецкой Народной Республике. К нам пришли люди с автоматами, сделали 3 контрольных выстрела в воздух и сказали, что теперь здесь будет располагаться гуманитарная помощь, которая придет из России.
Но в итоге на территории завода разместили пленных. Здания для этого подходили. Под землей огромный бункер. В советское время он нужен был на случай войны, а сейчас, когда война идет, под землю посадили заключенных. Изоляция стала известна даже на Западе, но не так, как могла бы. Про местную тюрьму пишут ведущие мировые СМИ, а ООН даже упоминает ее в своем отчете, как одно из самых жестоких мест на востоке Украины. По словам правозащитников, в изоляции пытают током, имитируют казни и насилуют заключенных. Журналист Станислав Асеев провел в изоляции более 2 лет. Он описывал это место как концлагерь.
То, что происходило вокруг, то, что я видел на примере других людей, своих сокамерников, особенно с женщинами, которые сидели через стену, то, что он делал, да просто даже избивая их, я уже не говорю об изнасиловании.
Многие из тех, кого удалось освободить через обмен, рассказывают обо всем в деталях. Но почему тогда изоляцию до сих пор называют секретным объектом? Дело в том, что секретно здесь число заключенных. Правозащитники говорят, что изоляция – это одна из серых тюрем, куда в так называемый ДНР попадают без суда и следствия. Люди могут оставаться внутри годами, и только если человека нужно будет обменять в Киев, ему огласят приговор и переведут в другую тюрьму. А кроме того, многие из заключенных – граждане России и местные сепаратисты. Их обменивать никто не собирается. Поэтому точных данных о том, сколько человек сейчас находится на территории бывшего завода, нет.
Именно те, которые попали в списки на обмен, там около 400 человек. Но есть очень большое количество, которые не попали в списки еще на обмен. Ну а те, кто в таких вот неустановленных местах, ну пока мы о них ничего не знаем.
Пока в самих подвалах остаются люди и продолжаются пытки, в цехах сверху в каком-то смысле сохранилось искусство. Ополченцы взорвали скульптуры, но начали делать там кино. Во всяком случае, именно на территории этого завода мог быть снят один пропагандистский ролик. На нем боевики из так называемой ДНР изображают бойцов запрещенного в России исламского государства. Якобы исламисты воюют на стороне Киева. Этот ролик попал в эфир ведущих российских телеканалов. В остальном стены изоляции, на которых рисовали художники, стали стенами камер. А искусство, которое было здесь символом свободы, превратилось в тюрьму, как символ отсутствия любых свобод.
Друзья, ну и вот только что стало известно, что Дениса Куликовского с позывным «Палыч» отправили на содержание под стражу на 60 суток без права внесения залога. Вот напомню, что накануне его задержали в Киеве, а именно вчера ночью. Куликовского подозревают в организации убийств и пыток людей в неофициальной тюрьме группировки ДНР «Изоляция» в оккупированном Донецке. Вот мы только что увидели, как этот арт-центр превратился в одно из самых жутких мест на оккупированной территории.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в студии. Две большие группы мигрантов, применив силу, сегодня прорвались в Польшу с территории Беларуси. Об этом сообщили польские пограничники. Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда несколько тысяч мигрантов из иракского Курдистана в основном начали движение к польской границе в сопровождении белорусских пограничников. На видео, которое опубликовала польская пограничная служба, видно, что эти пограничники вооружены, а также у них в руках находится что-то вроде резаков по металлу. Эти мигранты разбили лагерь прямо на границе и периодически пытаются прорваться в Европейский Союз, выставляя вперед детей под дулами белорусских пограничников. Польский премьер Матеуш Моравецкий обвинил в миграционном кризисе Александра Лукашенко, который, цитата, «имеет в Москве руководителя в лице Владимира Путина» и назвал его, цитата, «исполнителем сценария восстановления Российской империи». А исполняющий обязанности канцлера Германии Ангела Меркель попросила Путина повлиять на ситуацию с мигрантами. Президент России ответил ей, что странам ЕС следует говорить с официальным Минском. Александр Лукашенко, как известно, отрицает все обвинения в том, что его режим специально подвозит мигрантов к границе с Европейским Союзом и поощряет их к вторжению. Варшава объявила режим чрезвычайного положения в приграничных районах, стягивая дополнительные силы границы и начала консультации с партнерами по НАТО. Сработает ли против Евросоюза уже апробированная в Крыму и на Донбассе путинская тактика живых щитов? Чего добиваются от Европы Путин и Лукашенко, недавно оформившие союзное государство? И сможет ли Европа дать отпор Москве и Минску? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. С нами уже на скайп-связи юрист-эксперт-международник Геннадий Друзенко. Геннадий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору присоединится, надеюсь, Максим Ели, эксперт-международник. Присоединяйтесь и вы, обращаясь к нашим слушателям. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Геннадий, но этот миграционный кризис не новая тема. Сейчас такое обострение случилось. Ну, я вас спрошу еще о том, с чем вы связываете то, что это произошло именно сейчас. Но все-таки, вот мы говорили об этом летом. Говорили эксперты, белорусские политологи, что это, ну, вот такая месть Александра Лукашенко за то, что страны Европейского Союза ввели против него санкции, не признают его легитимным президентом Белоруссии. Вот такая поведение ребенка даже Валерия Карбалевича. Процитирую белорусского политолога, который споткнулся о камень и пинает по этот камень. Вы тоже вот так считаете или все-таки находите, что это действительно какая-то скоординированная атака и источники ее идут в Кремль, о чем сейчас заявляют в Польше?
Я думаю, что другая версия, тобто одна же версия іншу версию не виключає. Власне кажучи, ми маємо говорити і про якийсь, напевно, емоційну реакцію Лукашенка, оскільки відомо, що він чоловік дуже мстивий. Але також і про певну стратегію, бо насправді от Білорусь, скажімо так, Кремль руками Білорусі поставив Євросоюз перед дуже важливим вибором. З одного боку, тобто не пускати мігрантів означає показати, що Європейський Союз насправді так же ставиться до людей, як ставляться в Росії. Тобто є, чи там в союзної державі, тобто є люди першого сорту, є люди другого сорту, і всі розмови про права людини, про гуманізм, вони нічого не варті. Щойно Євросоюз стикається от з напливом людей, які прагнуть туди потрапити, всі ці принципи відкидаються, і дуже чітко є свої люди і чужі люди, до яких дуже різне ставлення. Я думаю, що стратегічний задум саме в цьому. Подивіться, вже польське суспільство розколото. Тобто, якщо праві і права і справедливість підтримують таку жорстку відсіч, то ліберали, прихильники громадянської здебільшого, але ліберально налаштовані поляки намагались допомагати цим біженцям, намагались їх там рятувати від поліції, допомагали їм юридично для того, щоб оформити заявку на політичний притулок. Те ж саме в Євросоюзі. Тобто ми бачимо, що якщо позиція Угорщини і Польщі жорстка, то позиція Німеччини, вони зараз шукають компроміс, оскільки свого часу пустили до себе доволі багато мігрантів зі Сходу. Тому я думаю, що обидві відповіді мають під собою підстави, обидві версії, але стратегічно набагато більш небезпечніше. Бо Путін знову ж таки грає в улюблену гру руками Лукашенка, він розколює як Європейський Союз між різними державами, і так і польське суспільство.
А в чем цель? Ну вот мы поняли, да, в чем цель Александра Лукашенко, можно догадаться, какие мотивы. Это месть, это стремление к тому, чтобы с ним говорили, как с легитимным президентом Беларуси. А в чем цель Владимира Путина? И связываете ли вы вот это обострение этого миграционного кризиса очередное с недавним подписанием документов по реализации вот этих вот программ о создании союзного государства?
Ну, безумовно, тобто держави, якщо можна зараз Білорусь називати повноцінною державою, стали більш інтегрованими. Звичайно, мажоритарний пакет акцій на сьогодні знаходиться не в Мінську, а в Кремлі. І це, повторюсь, улюблена стратегія Росії часів Путіна. Тобто спробувати продемонструвати, що риторика про права людини, про міжнародне право, про якісь універсальні цінності – це не більш, ніж димова завіса, за якою ховаються суто такі жорсткі національні інтереси. Тобто вся риторика, яка стосувалась Сполучених Штатів, вона була спрямована на те, що от Штати бомблять Ірак, там, війшли в Афганістан без дозволу ООН, скинули режим Хусейна, атакують Сирію. От вам, власне кажучи, результати. Подивіться, як ваша демократія працює, які жахливі наслідки вона має. Найгірше, що в цьому є певна доля правди. Тобто найкраща ж, найбільш ефективна зброя пропаганди, коли ти змішуєш правду і відверту брехню. Тобто, з одного боку, дійсно, гуманітарна криза в країнах від, ну, напевно, від Лівії до Афганістану дійсно спонукає тисячі, десятки тисяч осіб шукати навіть не так кращого життя, а елементарного виживання в заможній, ситій, безпечній Європі. З іншого боку, приплив мігрантів, він, звичайно, дестабілізує Європу. І тут Путін, знову ж таки, разом з Лукашенко, вони тут грають в парі, показують, що ключі від стабільності в Польщі, зокрема в Польщі, але такому ж в усьому Євросоюзі, лежать, як мінімум, якісь ключики, лежать в Кремлі і в Мінську. І тому вимагають, щоб з ними відкинули всі цю риторику про права людини, про демократію, про захист там права опозиції, починали домовлятися з єдиними, хто реально керує цими територіями і хто може або пускати і сприяти мігрантам, або навпаки перекрити їх потік.
А договарюватися о чому, Геннадій?
Ну, зараз же запроваджені проти Білорусі санкції, власне кажучи, запроваджені вони проти Росії, але російська економіка, наскільки я розумію, доволі адаптувалася до них. Всі, якби собі, дає раду. З Білорусі все набагато гірше, оскільки немає тих запасів корисних копалин, які лежать в основі російської економіки. Відповідно, Лукашенко хоче, як ви правильно зазначили, визнання, що він офіційне визнання, що він легітимний президент, легітимний очільник Білорусі, а потім починати відігравати назад ті покарання, ті санкції, які вже були запроваджені, і запобігти запровадженню нових санкцій, оскільки ми знаємо, що, наприклад, голова Єврокомісії закликала Європейський Союз зробити санкції тільки жорсткішими. І тут починається прямий шантаж. Якщо ви не хочете мене приймати таким, як є, то, власне кажучи, я здатний створювати вам проблеми, подивимось, наскільки ви спроможні на них відповідати. Бо, як я розумію, тобто Білорусь і Росія просто чекають першої серйозної помилки з боку польських або прикордонників, або військових, коли буде перший труп не від того, що вони замерзли, а просто застрілений, знятий на кадр. І це, звичайно, тоді російська пропаганда рознесе по всім каналам, показуючи, що нічого людяного в Польщі, але також Польщі член НАТО, Євросоюзу немає. І, власне кажучи, вона поводиться точно так же, як Росія, а якщо немає спільних правил і універсальних цінностей, тоді просто є баланс інтересів, які потрібно враховувати, приймаючи ці так звані великі держави такими, які вони є.
Давайте послушаем Александра Лукашенко, который называется президентом Беларуси. Вот он в свежем интервью главреду российского журнала «Национальная оборона» Игорю Короченко и завсегдатаю российских пропагандистских ток-шоу так объяснил свое видение ситуации на польско-белорусской границе.
В современном мире браться за оружие, ну, это смерть подобная, это самоубийство. Согласитесь, самоубийство.
Конечно.
В современном мире. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Белоруссией. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались. Отсюда все начиналось. Ну что, история ничему не учит? Поэтому бороться сегодня против мигрантов леопардами, вы меня извините, мы с вами люди военные, мы понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Белоруссией и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Мы, конечно, спокойно этому противостоим. Мы не задираемся, как некоторые в России пописывают и наши беглые там с ними. Потому что мы знаем, что если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот России. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец, я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакой тут нет, знаете, какого-то героизма. Схватил автомат и пошел на польскую границу. Кстати, где я служил в свое время пограничником. Нет, ни в коем случае. Мы даем себе отчет. Мы знаем свое место. Но, Игорь, мы на колени не станем.
0800-300-403 – наш номер. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. С нами юрист-международник Геннадий Друзенко. Геннадий, а как вам вот такая вот угроза войной? Может вот этот первый труп, о котором вы говорите, не дай бог, конечно, он там будет, но привести к реальным военным столкновениям между Польшей, Белоруссией, Российской Федерацией? Или это такие угрозы? Или действительно такой сценарий тоже рассматривает Кремль?
Я не думаю, це гра швидше на нервах, хоча ми знаємо з історії, що іноді такі гравці, скажімо, на чужих нервах не розраховували, і якийсь постріл екстреміста в Сараєво, да, спровокував Першу світову війну. Тому я думаю, що Лукашенко з одного боку шантажує Європу, показуючи, що тепер він не один, що за ним стоїть велика ядерна держава, яка дійсно має там збройні сили, напевно, більше, ніж весь Європейський Союз. Вони, ну, ось таки, використовують найкращі, точніше, найефективніші прийоми пропаганди, коли намагаються поміняти місцями себе, які, ну, створили всю інфраструктуру для доставки і концентрації цих біженців. Очевидно, їм обіцяли, що там ледве не дірка в кордоні, і дуже спокійно можна перейти в Європейський Союз, оскільки зрозуміло, що для цих біженців ані Польща, ані там навіть ані Білорусь точно не є кінцевою дестинацією, кінцевою метою. Напевно, вони прагнуть потрапити кудись до Німеччини.
В Германію, да, вони навіть скандирують. Германія, Германія стає на границі.
І тут Лукашенко знову ж таки, от в чому сама пастка, яку вони приготували для Польщі, там, Літви, Західного світу, щоб ті продемонстрували, що вони не готові ставитись до біженців як до людей, що вони такі ж, як і росіяни. Як тільки доходить до національних інтересів або в розумінні там ПІСа до питань національної безпеки, бо врешті аж 3000 це там якісь сконцентровані на кордоні, це не є щось там те, що зруйнує там, скажімо, Польщу чи там вдарить сильно по польській економіці. Але от таке ставлення, яке вже викликало критику, скажімо, з Німеччини, воно якби легітимізує або намагається легітимізувати от ставлення Порошенка до опозиції, да, якщо можна сльозогінним
Путіна,
газом.
Путіна ви маєте в виду.
Грантів, якщо вони теж люди, то чому не можна розганяти і вбивати опозиціонерів? І тут, звичайно, знову ж таки, дуже тонкий розрахунок, що в Польщі наразі правий уряд, вибори невдовзі, і вони хочуть демонструвати м'язи, тому в певному сенсі підіграють ці провокації з білоруського боку. Бо я це ж правда. Тобто тут, ким би не був тут Лукашенко, як би ми не ставились. Ну, проти людей без вогнепальної зброї якось пригнати, як демонстрація танків, якщо вони там дійсно є. Ну, це трохи дивно і непропорційно. Знову ж таки, Європа не вперше стикається з міграційною кризою. І поляки не перші, хто на неї відповідає. Ну, якось в Угорщині свого часу, коли там будували цю стіну, обійшлися без важкої броньованої техніки. Знову ж таки, Орбану вдалося втримати цих мігрантів. І останнє питання, тобто дуже слушно вибраний час, бачите, тобто ця картинка, яка зараз опинилась на перших шпальтах світових газет, тобто з'являються фоторепортажі, іноді відео проривається, вона полягає в тому, що, дивіться, ці біженці зі Сходу мерзнуть, діти замерзають, погода така паморозька, тобто опускається нижче нуля. А Європейський Союз, який нам розповідав про права людини, про гуманність, про універсальні цінності, знову ж таки, просто на це дивиться. Ми ж, Білорусь, тут ні до чого, да? Ми просто от дозволили біженцям, дозволили цим пошукачам притулку йти туди, куди вони прагнуть.
Геннадій, ну разве не видно вооруженных пограничников, которые стоят за спинами вот этих вот мигрантов и подстегивают их к вторжению? Разве это не очевидно тоже для мира?
Видно, вони навіть там були фотографії з спеціальними пристроями для перерізання колючого дроту. Це видно, але знову ж таки, ви ж пам'ятаєте, скільки Путін, попри безліч інформації про Крим, розповідав, що їх там ні. Тобто це, на жаль, звичайний інструмент автократів, який пропаганда, вона подає той наратив, який вигідний тим, хто керує пропагандою, тим, хто замовляє музику. І знову ж таки тисне на слабкі місця європейських демократій. Бо демократія дійсно хрипка річ. Тобто впустити всіх мігрантів – це значить викликати величезний протест всередині країни і підіграти, там, ну от як було в Німеччині, правим силам, коли піднялася альтернатива для Німеччини. Тому тут західним політикам, які набагато більше залежні від своїх виборців, але також мають залежність від Європейського Союзу, від фондів Європейського Союзу, якщо ми говоримо про Польщу, треба бути дуже зваженими і акуратними. Тобто, з одного боку, витримувати таку, ну, до певної міри жорстку позицію, але в той же бік бути, зробити все, аби не повестись на провокації, не потрапити в ту пастку, в яку затягує Лукашенко.
Геннадий, к вам вопрос как к юристу. А вообще, легальны ли действия Европейского Союза, который не пускает вот этих вот беженцев? Есть же Дублинское соглашение, да, которое страны-члены ЕС должны выполнять. То есть не плюет ли ЕС вот свои собственные ценности, не нарушает ли свои собственные законы? Не правы ли белорусские и российские пропагандисты, которые твердят об этом?
Ну, в тому же біда, що до певної міри праві. Це ж не вперше, коли східноєвропейські уряди просто ігнорують, зокрема, дублінські домовленості, от розподіл квот між державами ще з попередньої хвилі мігрантів. В той же час потрібно пам'ятати, що як будь-яка пропаганда, білоруська, російська пропаганда, буде показувати тільки і під збільшувальним склом буде показувати помилки або порушення власних там настанов Євросоюзу з боку Польщі і приховувати, тобто, або нівелювати ті інтереси реальні польських громадян, бо насамперед уряд стоїть інтереси своїх громадян і на захисті яких він стоїть. Хоча насправді, якщо говорити про правову чистоту, то поляки мали впустити шукачів притулку, тобто прийняти від них там, але в пункті пропуску, не через ліс, але в пункті пропуску. Прийняти від них заяви на отримання там або політичного притулку, або особливого захисту, розглянути і тільки після того, як буде відмова, власне кажучи, екстрадіювати цих людей з території Польщі. Бачимо, що до такої юридичної чистоти польський уряд не готовий, він зараз вів надзвичайний стан, якщо я не помиляюсь. І навіть, що значно ускладнило трапляння в цю зону журналістів, тобто накинуло певну таку, знаєте, пілену секретності і таємності, що знову ж таки не сприяє добрим відносинам польського уряду, зокрема з Брюсселем, який так напружений останнім часом.
К нашему разговору Максим Елии присоединяется эксперт-международник. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Максим, ну как вам реакция вот этих вот пограничных с Белоруссией государств, Литвы и Польши? Почему вот они, нарушают, получается, Дублинское соглашение? Почему ввели вот это чрезвычайное положение? Испугались вот этих вот 3-4 тысяч мигрантов? Ну и таким образом дают повод для российской пропаганды, белорусской пропаганды упрекать их в том, что они не уважают права человека, делят людей на сорта. Как считаете?
Ну, тут, я бы так сказал, есть несколько аспектов. Внутриполитические, потому что правительство Польши резко высказывалось против принятия еще первой волны мигрантов, которая нахлынула в Европу из Сирии в 2015 году, когда Германия, Брюссель пытался распределить их по квотам. Вместе с Венгрией, они выступали категорически против. И действующая партия, которая находится у власти и с тех пор, она, естественно, прекрасно понимает, что ее электорат выступает против принятия мигрантов с Ближнего Востока. Тем более, к сожалению, также есть основания для граждан, которые смотрят картины, помнят, что происходило в Германии там, на протяжении последних лет, когда повысилась криминальная обстановка, были там изнасилования мигрантами в случае немецких женщин. Поэтому они категорически выступают против. Ну и есть еще один такой важный момент. Польша прекрасно понимает, как и правительство Литвы, что если они сейчас пустят эту волну, это вторая уже как бы, да, первая была летом в Балтийские страны, в ту же Литву, и она уже гораздо массовее, то этот поток мигрантов увеличится, потому что Лукашенко и Кремль используются это его как рычаг давления. Для Лукашенко это способ отомстить правительству той же Польши и Литвы, которые он обвинял в том, что якобы они инспирировали госпереворот, стояли за массовыми протестами после фальсификации президентских выборов в 2020 году. Он выстоял и сейчас таким образом пытается отомстить. Есть еще у него одна мотивация. Таким образом, он пытается перезагрузить отношения с Германией, так сказать, начать с нового листа, где ожидается приход нового канцлера, который не вводил против него персональных санкций, по той простой причине, что конечный пункт, да, назначения и куда стремятся эти мигранты является не Польша, а Германия, где они получают пособие, достаточно высокую крышу над головой. И тут еще один важный момент, почему они не пытаются этому противостоять, потому что как бы уже из тех источников, как видно, как эта технология работает, те беженцы, которые попали в Европейский Союз через Польшу, Литву летом, они сообщают своим родственникам, знакомым, фотографии отсылают о том, что они этот новый маршрут освоили. Соответственно, мы видим уже этот наплыв гораздо более многочислен. Поэтому они, в принципе, смотрят наперед, прекрасно осознавая, что если они сейчас дадут слабину, то Россия и Лукашенко подконтрольные, которые после того, как не были признаны выборы президентские после фальсификации, полностью попал под полную зависимость от Путина, от Кремля, является его сейчас марионетка. И Путин его активно использует для того, чтобы ускорить сертификацию Северного потока-2. Это также рычаг давления, также, как я уже упомянул, отработанный успешно в 2015 году. Правительство Польши и Латвии прекрасно это осознают, они об этом и говорят, так что они понимают, что если они дадут слабину, условно говоря, то Кремлем это будет воспринято именно как слабость, и дальше давление миграционными потоками, которые уже стали элементом гибридной войны, это уже очевидно, вот за последние 5 лет отработанные на тех примерах, которые я сказал, они будут и дальше использовать. И я, кстати, уверен, что это не последняя волна, и тут я с Геннадием абсолютно согласен, что сейчас ожидает Россия резкой реакции Польши. Они провоцируют на то, чтобы польские пограничники, представители правоохранительных органов открыли огонь на поражение и, естественно, будут потом использовать это для своей пропаганды. тиражировать кадры о том, как польская власть нарушает права беженцев, все гуманитарные аспекты, да, критиковать Европейский Союз за то, что они на самом деле ничем не отличаются от России, что они, чем они в принципе и занимаются сначала военной агрессии против Украины, конфликта не только на Донбассе, но и в Сирии. Поэтому здесь достаточно все ожидаемо.
Цугцванг такой, да, идеальный, который любит поставить вот Владимир Путин. Какой бы шаг ты ни сделал, все равно будут определенная критика, и ты в каком-то смысле проиграешь. Давайте послушаем моего коллегу, редактора радио «Свободная Европа», радио «Свобода» по вопросам Европы. Ранее он работал корреспондентом радио «Свобода», радио «Свободная Европа» в Брюсселе, Рикард Йозвяк. Вот с ним пообщалась моя коллега Татьяна Якубович, и спросила у него, видят ли в Европейском Союзе настоящих заказчиков вот такой вот гибридной атаки мигрантами на Европейский Союз. Рикард Йозвак.
Вероятно, вы слышали польского премьер-министра, который указал пальцем на Россию, и слышали аналогичное от государств Балтии. Но они в новом санкционном пакете, который ожидается, и во всех прошлых санкционных пакетах, а было уже 4 раунда, Россия не затрагивается. То есть существует консенсус, что Россия стоит отдельно от этого. С этим у Европейского Союза есть проблема. Он очень законнический, особенно когда речь идет о санкциях. Это значит, что каждое лицо, каждая компания, которую подводят под санкции, каждая экономическая сфера, на которую накладываются санкции, должна быть проверена с юридической точки зрения. Они боятся, что в противном случае на них подадут в суд, особенно богатые олигархи. То есть они очень переживают о том, чтобы иметь прозрачные доказательства перед тем, как наложить на кого-то санкции. Дипломаты могут говорить, да, может быть, Россия вовлечена, но мы не видим ясной связи, ясных доказательств, что Россия стоит за этим. То есть даже в случае, если Россия за этим стоит, они не могут доказать это при дневном свете. Это то, что произошло, когда очень быстро наложили санкции на Януковича и его окружение. Вы видели, что эти люди, которые являлись богатыми, оспорили это решение и выиграли европейские суды, потому что они были в состоянии нанять очень хороших адвокатов, которые капля за каплей отбились от санкций, наложенных на них в 2014-м. ЕС очень боится этого.
Это был редактор радио «Свободная Европа», радио «Свобода» по вопросам Европы Рикард Йозвик. С ним пообщалась моя коллега Татьяна Якубович. Вопрос Геннадию Друзенко. Геннадий, ну вот как-то достаточно беззубо, да, обвиняют Российскую Федерацию в том, что организовали, ну, по крайней мере, власти Польши, да, премьер Польши, организовали вот эту вот атаку мигрантами, а санкции либо не хотят, либо вот сильно законнически опасаются вводить. Ну, как так?
Ну, Європейський Союз в цьому плані дуже неефективна машина з ухвалення рішень. Насправді, на відміну від національних урядів, де особливо там однопартійні, як в Україні чи в Британії, рішення можуть ухвалюватись дуже швидко і оформлятись юридично. Європейський Союз – це завжди перемовини 27 зараз, да, Британія вийшла, країн-членів, де, знову ж таки, хтось залежний від Росії більше, хтось менше, але є відверті друзі, яким є Орбан, да, от і в цьому вони з польськими колегами радикально розходяться. І, як правило, рішення – це не найбільший, а найменший спільний знаменник, який, власне кажучи, хоч одної країни лишаються сумніви, все, санкції не введеш. Тим паче, що зараз же Росія тримає руку на постачанні газу в Європі, де ціни зашкалюють. І тому країни, які залежні від російського газу, безумовно, не хочуть зараз сваритися з Путіним напередодні зими. Бо так як ПІС, партія «Права і справедливість», заграє зі своїми виборцями, граючи мускулами на кордоні, в деяких випадках явно непропорційна від тих викликів, які створюють ці кілька тисяч мігрантів. Так само і уряди там далі на захід з центральної, здебільшого центральноєвропейських країн, зокрема Німеччини, розуміють, що для їхніх виборців головне пройти зиму і мати газ по ціні, який би задовільняв або підтримував ефективну роботу промисловості. Відповідно, вони не готові зараз сваритися з Росією через цих мігрантів, яких постачає Білорусь. А формально, да, доказів жодних на столі не лежить, що Росія якось до цього причетна. Навіть з того, що я передивлявся в пресі, причому в західній, в українській, в російську, ну, зрозуміло, з російською. Тобто, жодних фактів, де б за цим стояв Путін, окрім заяви Моровецького, ми не бачимо.
Ну, зато...
О, як мінімум згоди, це б точно не відбулося.
Зато є багато доказательств участі Росії в війні на Донбасі, но, тим не менее, видим всякі формули Штайнмайера, да, которым подталкивает українську власть. Я от є слушатель уже, я от попрошу вас подождать, обращаюсь к слушателям, а от Максиму Ділі ще вопрос задам. Максим, ну а наскільки, от тут нас спрашивают, а ви почему Донбас реалії обсуждаете, да, ситуацію на границе Білорусі і Польщі? А потому что мы пытаемся разобраться, насколько Україні стоит рассчитывать вот на європейські страны, как медіа в решении конфликта на Донбассе, если они не могут, ну, дать отпор в Москве, когда, ну, есть гибридная атака непосредственно на сам Европейский Союз?
Абсолютно логично, тем более есть, нам стоит это обсуждать, потому что вот сегодня там СНБО, да, созывали именно по вопросу Беларуси, потому что есть и существуют риски того, что в случае, если Польша, Литва не позволит этим мигрантам пересечь свою границу, они отобьют эту атаку, тогда вполне вероятно, по крайней мере, нужно рассматривать такую вероятность, что этот поток может хлынуть в Украину. С одной стороны, тут есть позитивная, я бы так сказал, сторона того, что мы являемся достаточно бедной страной, но тем не менее, и что они не желают оставаться. Хотя вот даже за последнее время, если вы пользуетесь такси, не буду рекламировать марки, я увидел очень большое количество мигрантов. Был удивлен увидеть даже, к примеру, там таксиста из Алжира, инженера по образованию. Я когда его спросил, он сказал, что да, пока здесь хочет поработать, но конечная цель Франция. Да? То есть, в принципе, условно говоря, даже сегодня были заявления депутатов Бундестага о том, чтобы давайте мы попросим Украину, чтобы эти мигранты побыли там до того момента, пока мы решим.
Алексей Данилов ответил, глава СНБО, секретарь СНБО, цитата: «У нас заседание СНБО, этот вопрос мы рассматривали, это заявление господина Шмида, у нас есть предложение социал-демократам Германии взять их к себе домой, по два, по три, по пять».
Господин Данилов в своем духе ответил, но, в принципе, сложно с ним не согласиться, потому что все мы прекрасно понимаем, что как только мы дадим подобное согласие, об этом также забудут, дадут нам несколько миллионов евро помощи на обустройство этих лагерей и попросят, чтобы они здесь и остались. А затем, соответственно, возможно, Украина это ускорит процесс того, что поток мигрантов увеличится в Украину со стран Ближнего Востока, которые, в принципе, и так ее используют как транзитную страну. Но это пока не массовый маршрут. Поэтому мы должны реагировать, обсуждать и рассматривать подобные риски, особенно учитывая испорченные отношения с Лукашенко, б, естественно, конфликт на Донбассе, и таким образом они могут использовать этот рычаг давления, инструмент гибридной войны и против Украины, тем более учитывая, что наша граница, к сожалению, не обустроена ни с Белоруссией, ни с Россией, несмотря, как вы помните, громкие проекты, пиар господина Яценюка, который там открывал 5 метров колючей проволоки, забора с колючей проволоки, и в период предвыборной кампании рассказывал о том, что мы построим стену с Россией. К сожалению, этот процесс, проект не был реализован, там были подозрения в коррупции, открыты криминальные дела, но наша граница, к сожалению, по-прежнему, так сказать, является дырявой, да, и особенно с Беларусью. И риски того, что Россия и Беларусь может направить этот поток мигрантов на нас в качестве давления по той же имплементации формулы Штайнмайера, да, которая сейчас вопрос зашел в тупик и никак не могут прийти к согласию даже на уровне министров иностранных дел встретиться в нормандском формате. Это вполне вероятный сценарий, к которому мы должны готовиться и разрабатывать вариант купирования этой угрозы.
Слушатели, давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Краматорск. Во-первых, я хочу просто понять, может, я что-то не понимаю, каким образом попали эти эмигранты на территорию Беларуси? Легально или нелегально? Если нелегально, то, простите меня, а как это, если нелегально попали на территорию Беларуси, их опять-таки нелегально сопровождают на территорию Польши? Как-то вообще странно это выглядит. Если легально попали, то, простите, Беларусь не является шенгенской зоной. То есть для того, чтобы выехать на территорию Польши, нужно опять шенгенскую визу им иметь. Ну, то есть это как-то по меньшей мере странно очень. Во-вторых, если Россия так беспокоится об этих эмигрантах, почему же она их себе не возьмет? Я понимаю, конечно, что эмигранты не хотят в Россию ехать, там это не очень хорошая страна, им гораздо лучше в Германию. Но, с другой стороны, если у вас там война, у вас там потесняют, то лучше ехать в Россию, там более спокойно. Может, я что-то не понимаю?
Но не приглашают Российскую Федерацию. Касательно того, как попадают они на территорию Беларуси, вот кажется, немецкое издание Bild целое расследование провела о том, как белорусские власти заманивают, фактически организовывают рейсы. Раньше это из Ирака, а сейчас они летят уже из Турции, потому что на те рейсы наложили санкции. То есть при способствовании режима Александра Лукашенко это происходит, ну и вроде бы легально они туда добираются. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Давид з Маріуполя. Мені здається, що польські силовики дуже білотілі, вище ніж 500 метрів, налякані контактом з емігрантом. Беркутів Києві це не лякало. А для розгону є спеціальна нелітальна зброя. Наприклад, гумові кулі, тайзери, газові гранати. Якби я був в Польщі, то б застосував би цю нелітальну зброю.
Спасибо. Ну, вот такой воинственный комментарий. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я так.
Да, добрый вечер.
Наталья Луганчина, вы знаете, вы там о конвенциях Дублинской, но я так поняла, что они касаются жителей Евросоюза или жителей всего мира, и о правах беженцев. А у беженцев есть какие-то обязанности? И тогда, если права у беженцев есть, зачем вообще нужны границы, пункты перехода? То есть беженец может в любой момент, в любом для него удобном месте что-то перейти. Для кого границы? Зачем тогда ставятся какие-то домашние задания? Для кого таможни, зоны какие-то шенгенские? Это все для законопослушных одиночек, да? А если идет толпа незаконопослушная, и причем вообще Россия, вы сказали, Цуцвалка, а причем? Они же не хотят в Россию идти. Причем там Россия будет, вот видите, вы какие не хотите их принимать, мы-то принимаем, к ним-то никто не идет, вообще, я не знаю, налоги никаких нет. Но Европа, конечно, всегда проиграет, потому что, а когда она выигрывала? Даже шампанское не могли отстоять.
Слушайте, спасибо. Ну вот касательно Дублинского соглашения, это часть права ЕС и определяет ответственность стран ЕС за решение вопроса о предоставлении политического убежища. Вот согласно этому соглашению, мигранты в принципе должны подавать ходатайство о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. И любая страна, подписавшая это Дублинское соглашение, сама рассматривает заявление с просьбой об убежище. Ну вот, либо дает это убежище, либо говорит о том, депортируется этого беженца. Вот последний вопрос Геннадию Друзенко. Геннадий, я так понимаю, это еще один такой рычаг давления Кремля на ведущие европейские столицы Берлин и Париж. И Украине тут тоже есть определенные, для Украины определенные риски имеются.
Безумовно, насамперед на Берлін, наскільки зараз в Німеччині період міжвласті, по суті, бо Меркель вже, як кажуть в американській термінології, кульгава качка, тобто вона пакує валізи. Новий канцлер ще не заступив на посаду. І це міжвладдя, період міжвладдя, Путін і Лукашенко, тобто вони грають безумовно в парі, намагаються показати Німеччині, що вони здатні як вирішувати їхні проблеми, якщо йдеться про газ, так і створювати ці проблеми, якщо йдеться про мігрантів. Тому будемо сподіватися, що німецька верхівка, от нова влада Німеччини, проявить принциповість, тобто тут треба дуже чітко розділяти права мігрантів, як фізичних осіб, як представників роду людського. І, напевно, від Польщі треба вимагати певного пропорційності застосування сили. А з іншого боку, не піде на поводу у Путіна і у Лукашенка, які грають дуже просто, розділяє і володарю. Тобто намагання поділити, зіграти на протиріччях всередині Євросоюзу, і мати справу з окремими державами, а не з союзом як таким. А у відносинах з конкретними державами Москва завжди матиме набагато сильнішу позицію в силу свого розміру, якби ВВП, зброї і таке інше. Я дуже сподіваюся, що це європейська солідарність все ж таки в цьому випадку домінуватиме, і знайде якусь спільну відповідь, яка, знову ж таки, з одного боку враховуватиме такі реалістичні інтереси, реал-політик, що вона не може, ЄС не гумовий, він не може прийняти всіх, хто хоче жити в Європі. А з іншого боку, знову ж таки, ставитиметься до мігрантів, відверто не демонструючи, що вони люди другого сорту.
Спасибо большое, Геннадий. Ну, будем надеяться, действительно, что так эта ситуация разрешится. Это были Геннадий Друзенко и Максим Ели, эксперты-международники. Спасибо за участие в нашей программе. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете и в социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалии». Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».